Студия «Медиакнига» представляет. Фёдор Михайлович Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Читает артист Иван Литвинов.
Фёдор Михайлович Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного. Часть первая. Первое. Вступление. Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростынев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры, решительно всем довольные и ко всему привыкающие. Такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на все согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довести кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез. Он был так добр, что в иной раз готов был решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружностью он был богатырской, высокий, стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и откровенным, с раскатистым смехом. Говорил отрывисто и скороговоркою. Отроду ему было в то время лет 40, и всю жизнь свою, чуть не 16 лет, он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти, но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до 600 душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе со своими детьми, восьмилетним Илюшей, рождение которого стоило жизни его матери, и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет 15, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе в Москве. Но вскоре дом дяди стал походить на Ноев ковчег. Вот как это случилось. В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крохоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет 16, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности, доказывала, что имение его, 250 душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства, то есть на содержание его маменьки со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и прочее. И среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг совершенно неожиданно вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже 42 лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтобы иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист ее сын, задумав непростительную дерзость завестись своим домом. Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крохоткин, к этому браку с 42-летней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во все время своего с ней сожительства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек, полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми, и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно, однако принужден был по какому-то неприятному случаю очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсиона. И это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь целые 12 лет никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его, а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние 10 лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, 2 саженными лакеями, которые никогда ничего от него не слыхали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, входя в долги почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо. Но дядя был такого характера, что, наконец, и сам поверил, что он эгоист, а потому в наказание себе, и чтобы не быть эгоистом, все более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем генеральша. В доме у ней была своя половина, где все время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженные матери, копеечные преферансы и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами. Ей всегда и везде было первое место. Словом, она извлекла из своего генеральства все, что могла извлечь. Генерал во все это не вмешивался, но зато при людях он смеялся над женою бессовестно. Задавал, например, себе такие вопросы. Зачем он женился на такой просвирне? И никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые, а между тем общество было ему необходимо. Он любил поболтать, поспорить, любил, чтобы перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях. Но слушатели городка Н. не жаловали высоких материй и становились все реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс, но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральши ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бабах и на картах, раздавали калачи во строге и с трепетом ожидали после обеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть ли не побои. Генерал, когда что-то ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся. Визжал, как баба, ругался, как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал от досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут